Глава 7. Хотя папа чуть-чуть обучил меня боксу, не знаю, хорошо ли я на самом деле дрался. Однажды в Ортоне были танцы, выступала на них довольно древняя группа, распевавшая заезженные шведские хиты. Музыканты все до одного были одеты в белые костюмы и в облипку. Вокалист, высокий худой парень, которого все называли Рот, потому что он подражал Роду Стюарту и сказал однажды, что хотел бы трахать телочек направо и налево, прямо как Род Стюарт, квакал со сцены на своем удивительном шведско-норвежском, отчего напоминал странствующего проповедника Арманда. Этот самый Арманд заезжал время от времени в нашу деревню, рассказывал, что вера пробудилась в наших соотечественниках и что это хорошо, ведь вот-вот грянет судный день. Загляни наш Арманд в тот вечер в Ортун и понял бы, что потрудиться ему предстоит немало. Отдыхающие разного возраста и обоих полов напивались прямо на лужайке перед Домом культуры. Они притаскивали самогонку с собой и глотали ее на улице. Попытаясь они пронести выпивку внутрь, ее бы отняли. Внутри же все разбились на пары и топтались на танцполе. А Рот квакал про карие глаза. Но вскоре танцующие шли на улицу догнаться самогонкой или в ближайшую рощицу, перепихнуться, поблевать или облегчиться. Некоторые даже и до рощицы ленились дойти. Рассказывали, как однажды Рот вытащил на сцену особо горячую фанатку, он как раз исполнял песню собственного сочинения под названием «Думай обо мне сегодня ночью», полностью слизанную с клэптоновской «Wonderful Tonight». Пропев два куплета, он велел гитаристу сыграть соло, а сам утащил и телочку, и микрофон за сцену, так что, когда пришло время третьего куплета, все услышали лишь пыхтение и стоны, а еще чуть попозже Рот, покачиваясь, вылез на сцену и подмигнул паре девчонок на танцполе. Перехватив их испуганные взгляды, Рот оглядел себя и увидел на своих белых брюках кровавые пятна. Он допел последний припев, сунул микрофон в подставку, улыбнулся и, вздохнув, объявил следующую песню. Летние вечера долгие и светлые. Обычно драться начинали часов в 10, не раньше. Начинали двое мужчин, а поводом почти всегда становилась женщина. Женщина, с которой один из мужчин вдруг решал заговорить, или с которой он чересчур долго танцевал, или к которой он слишком тесно прижимался. Возможно, в тот субботний вечер они начали нагружаться задолго до дискотеки, но час расплаты уже наступил. Как я уже сказал, женщина бывала лишь поводом для тех, кто жаждал набить другому морду, а таких находилось немало. Они полагали, будто отлично дерутся, а больше ничего не умеют, и Ортун для них становился площадкой для боя. Впрочем, иногда причиной становилась настоящая ревность. Такое бывало, когда в драке участвовал Карл, потому что сам по себе он на мордобой не нарывался. Для этого Карл был чересчур обаятельным и открытым, и дерущиеся до него не снисходили. Если кто и кидался на Карла с кулаками, то просто потому, что под руку попадался. Иногда Карл вообще ничего не делал, только девчонок смешил или обходился с ними галантнее, чем их ухажеры. Бывало, слишком уж засмотрится своими голубыми глазами на кого-нибудь из девчонок, но ничего больше. Ведь у Карла и девушка была. Причем не кто-нибудь, а дочка мэра. Опасности он не представлял. Но в парах самогонки все видится иначе. Вот храбрецы и вознамерились показать этому красавчику с хорошо подвешенным языком, кто тут хозяин. Они прицепились к нему, а когда тот искренне, почти высокомерно удивился, полезли с кулаками. Ну а так как защищаться Карл не желал, разозлились еще сильнее. Вот тут-то я и вмешался. По-моему, моя стратегия заключалась в том, чтобы обезопасить противника, помешать ему нанести вред. Я что-то вроде сапера, который обезвреживает мины. Я практик и разбираюсь в механике, может, поэтому. Я знаю, что такое сила тяжести, масса и скорость. Поэтому я сделал все необходимое, чтобы остановить тех, кто бросился с кулаками на моего младшего брата. Все необходимое, ни больше, ни меньше. Кому-то пришлось пожертвовать носом, кому-то ребром, а еще кому-то челюстью. По челюсти я заехал одному пареньку, который жил на окраине деревни и который вмазал Карлу по носу. На расправу я был скор. Помню, что костяшки пальцев у меня потрескались, рукава рубашки алели от крови, а кто-то сказал: «Хватит, Рой, прекращай!» Но нет, мне было недостаточно. Удар по окровавленной физиономии того, кого я прижимал к земле. Еще один удар, и проблема решена навсегда. «Рой, ленсман идет!» Я наклоняюсь и шепчу в ухо, вокруг которого текут струйки крови. «Брата моего больше не тронешь, ясно тебе?» Стеклянный взгляд, в нем нет ни боли, ни пьяного угара, глаза смотрят на меня, но не видят. Я заношу кулак, голова кивает. Я поднимаюсь, отряхиваюсь и иду к Volvo 240. Двигатель работает, а дверца водительского сиденья распахнута. Карл уже улегся на заднее сиденье. «Не вздумай изгваздать сиденье кровищей», — бросил я и газанул так, что из-под задних колес полетели ошметки травы. «Рой!» — пробормотал сзади хриплый голос, когда мы миновали первые повороты на серпантине. «Ага», — сказал я ничего Марине скажу». «Да я не об этом. Тебе что, поблевать приспичило?» «Нет, я должен тебе кое-что сказать». «Ты б лучше... Я люблю тебя, братишка». «Карл, не надо». «Надо. Я придурок конченый, а ты... Ты все равно каждый раз меня вытаскиваешь». Голос у него сорвался. «Рой, кроме тебя у меня никого нет». Я посмотрел на свою окровавленную руку, сжимающую руль. В голове прояснилось, и кровь приятно пульсировала в венах. Я вполне мог ударить еще разок. Тот уродец, которому я навалял, был просто ревнивый дурачок, неудачник, и получил он достаточно. Но как же меня тянуло еще разок ему врезать? Позже выяснилось, что парень, которому я сломал челюсть, нарочно шарился по дискотекам, где не знали, что он хорошо дерется, цеплялся к кому-нибудь, а потом дрался. Узнав про сломанную челюсть, я стал ждать, что он заявит на меня в полицию, но он не заявил. То есть он пошел к нашему ленсману, а тот посоветовал парню спустить все на тормозах, потому что у Карла, мол, ребро сломано. Последнее было неправдой. А позже эта сломанная челюсть оказалось неплохим вложением. Если Карл попадал в передрягу, мне было достаточно подойти к брату и, скрестив руки, встать рядом, и его обидчики разбегались. «Мать твою!» — хлюпал носом Карл, когда мы позже тем же вечером уже лежали в кроватях. «Я же просто добрый, девчонок смешу, а парни бесятся. А ты? Ты пришел и спас своего брата, и из-за меня нажил себе новых врагов». «Твою же мать!» — он снова шмыгнул носом. «Прости!» — он постучал по рейкам под моей койкой. «Ты слышишь? Прости!» «Они просто кучка придурков!» — успокоил я его. «Спи давай!»
«Прости!»
«Спи, говорю!»
«Угу, ладно. Но, Рой, слушай!» «Спасибо!»
«Спасибо, что ты...» «Все, заткнулся, ясно тебе?»
«Что ты мой брат. Спокойной ночи».
Все стихло. Вот и славненько. Снизу доносилось ровное дыхание. Успокоился. Нет ничего лучше младшего брата, который, наконец, успокоился. А вот на том деревенском празднике, из-за которого Карл покинул и деревню, и меня, никто никому и не думал морду бить. Карл тогда напился, рот, как обычно, блеял песенки, а Мари рано ушла домой. Может, они с Карлом поссорились? Возможно. Дочка мэра Мари всегда сильнее, чем Карл, беспокоилась о том, как она выглядит со стороны. По крайней мере, ее злило, что Карл на вечеринках всегда напивался. Хотя, возможно, ей на следующий день просто надо было рано вставать, идти с родителями в церковь или готовиться к экзамену. Нет, не такая уж она была святоша. Правильно это да, но не святоша. Ей просто не нравились штуки, которые Карл откалывал, нагрузившись. И она скидывала Карла на свою лучшую подружку Грету, а та и рада была. Что Грета по уши втрескалась в Карла, разве что слепой не заметил бы. Но Мари вполне вероятно этого не видела, по крайней мере того, что случилось, она явно не ожидала. Что Грета, потоптавшись с Карлом на танцполе и дождавшись, когда Рот по обыкновению закончит вечер, просипев «Love me tender», потащит Карла в рощицу. Там, если верить Карлу, он ее и оприходовал, стоя, прижав к дереву. Сам он говорил, что отключился, а включился от шуршания. Ее пуховик, мол, терся о кору и шуршал. А потом шуршание вдруг стихло, потому что пуховик порвался, и из него, как крошечные ангелы, полетели перья. Это он так сказал. Крошечные ангелы. И в тишине до него вдруг дошло, что сама Гретта не издала ни единого звука. Либо потому, что боялась испортить волшебное чувство, либо же потому, что ей то, чем они занимались, особого удовольствия не доставляло. Поэтому Карл тоже на этом успокоился. «Я предложил ей новую куртку купить», — рассказывал Карл на следующее утро с нижней койки. «Но она отказалась, типа зашьет и все. И тогда я предложил...» — Карл застонал. В воздухе висел запах перегара. «Предложил ей помочь зашить. Я смеялся так, что слезы потекли, и услышал, как он натянул на голову одеяло. Я свесился с койки. «И чего ты теперь делать будешь, Дон Жуан?» «Не знаю», — послышалось из-под одеяла. «Вас кто-нибудь видел?» «Нет, их никто не видел. По крайней мере, прошла неделя, а никаких слухов про Гретту и Карла до нас не дошло. И де Мари, похоже, тоже. И нам уже казалось, что все позади. А потом Гретта заявилась в гости. Мы с Карлом сидели в зимнем саду и смотрели на дорогу, когда из-за козьего поворота вдруг выехала Гретта». «Мать твою!» — пробормотал Карл. «Приехала к Белошвейке», — сказал я, — «кое-чего зашить». Карл упросил меня, и в конце концов я вышел к Гретте и сказал, что Карл сильно простужен, и простуда эта заразная. Гретта пристально посмотрела на меня, смерила меня глазами, словно разделенными длинным хребтом носа, блестевшего от пота. Затем она развернулась и пошла к велосипеду, а там отвязала с багажника пуховик и натянула на себя. По спине, словно шрам, тянулся ряд стежков. «На следующий день она вернулась», — открыл Карл. Он и рта открыть не успел, как она сказала, что любит его до безумия. На это Карл ответил, что случившаяся ошибка, что он был пьяный и что сожалеет. Еще через день ему позвонила Мари. Гретта обо всем ей рассказала, и дочка мэра больше не желала встречаться с парнем, который ей изменил. Карл потом говорил, что Мари плакала, но в остальном говорила спокойно. И он не понимал. Не того, что Мари его бросила, а что Гретта выложила ей все, что случилось в рощице. Гретта злится на него и за пуховика, и за все остальное, и хочет отомстить, это понятно. Ладно. Но ведь... так она лишилась единственной подружки, а ведь это то же самое, что выстрелить себе в ногу, разве нет? Ответить мне было нечего, но я вспомнил рассказ дяди Бернарда о мародерах. Тогда я и решил, что Гретта, как подводный камень, лежит себе невидимый под водой и только и ждет, как продырявить какой-нибудь корабль. Ее в определенном смысле жаль, она заложница собственных злых чувств, но ее предательство по отношению к Мари не меньше, чем Карлова. И я в этом существе женского пола видел нечто, чего Карл не замечал — внутреннее зло. То, которое лечит боль утраты, если при этом теряем не только мы сами, но и еще кто-нибудь. Психология убийцы Шахида. С той разницей, что сам Шахид остается в живых, по крайней мере, продолжает существовать. Сует людей в солярий и стрижет их. Спустя несколько недель Мари внезапно переехала из Уса в город. Сама она утверждала, будто уже давно собиралась уехать и что едет учиться. А еще через несколько недель Карл также неожиданно заявил, что получил стипендию на факультете финансов и управления бизнесом в Миннесоте, США. «Отказаться ты, естественно, не можешь», — сказал я и сглотнул. «Наверное, не могу. Он вроде как сомневался, но меня ты не обманешь. Я понимал, что он давно уже все решил». Все закрутилось, у меня было полно работы на заправке, а Карл готовился к отъезду, поэтому больше мы с ним это не обсуждали. Потом я отвез его в аэропорт, ехать туда несколько часов, но мы во время поездки почти не разговаривали. Шел проливной дождь, и шуршание дворников скрадывало тишину. Когда мы остановились возле зала вылетов, я заглушил двигатель и кашлянул. «Ты вернешься?»
«Чего?»
«Ну, ясное дело, вернусь», — соврал он, широко улыбнувшись и обнял меня. Когда я возвращался в УЗ, по-прежнему шел дождь. Я остановил машину во дворе и пошел в дом к привидениям.